Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Даже если вы никогда не слышали об Александре Родченко, вы уж точно его видели. Плакат «Ленгиз. Книги по всем отраслям знания». Это его работа. В основе фотография Лили Брик, которую сделал сам Родченко, а плакат составлен по всем канонам авангарда. Этот человек изменил мир фотографии и дизайна. Даже мы с вами пользуемся его приемами, когда хотим сделать свои фотографии поинтереснее. Но самого Александра Родченко почему-то знаем плохо. Исправлять ситуацию будем вместе с заведующим отделом культурно-просветительских программ мультимедиа арт-музея Никитой Слинкиным. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита, вот я вам честно признаюсь, я об Александре Родченко услышал впервые как раз благодаря мультимедиа арт-музею, той выставке, которая была, ну, несколько лет назад. И, не знаю, для меня это было вот совершенно абсолютное открытие. Более того, открытием стали те самые фотографические приемы, которые, как мне казалось, они просто были всегда, и все, и все их использовали. Оказывалось, нет, удалось увидеть первоисточник. Никита, расскажите, пожалуйста, почему, как вы думаете, в России так плохо сейчас знают Александра Родченко? Или я не прав, или все в порядке с этим?
Это сложный вопрос. Вопрос в том, что у нас долгое время вообще фотография, например, не рассматривалась как искусство. На самом деле, в течение всего 20 века до уже там конца 80-х годов фотография воспринималась исключительно как вот такое вот ремесло, соответственно, журналистика, документалистика. И только в начале, середине 90-х годов началось движение по принятию фотографии, так как действительно равноправного члена мира искусства, вот, и в том числе изучением тех основ, да, с которых, соответственно, она начиналась в нашей стране. И еще есть, конечно, одна такая проблема. Она присуща не только Родченко, но и всему нашему авангарду, к сожалению, поскольку в начале 30-х годов авангард был, по сути, запрещен, запрятан в архивы, и, соответственно, тоже долгое время о нем и о радикальных каких-то экспериментах и приемах уже не слышали.
Да, вот к этому запрету мы еще вернемся. Я хотел вас спросить по поводу авангарда и моды сегодняшней на авангард. Кажется ли вам, что она вот такая ситуативная, или это нормально? Потому что и Родченко, и Маяковского вспоминают, и Лисицкого вспоминают. Не знаю, год назад, по-моему, каждый музей так или иначе проводил выставку какого-нибудь авангардиста.
Вы знаете, мне кажется, что это просто настолько актуальное, получается, искусство вот именно в своем подходе практическом и, более того, в подходе, который не разделяет совершенно искусство и, например, повседневную жизнь. Вот. И мне это понятное искусство. Это искусство, которое доступно, это искусство, которое может восприниматься в самых разных видах. Это не только живопись и скульптура, да, это может быть фотография, это может быть дизайн одежды. И мне кажется, что даже чисто по эстетике это все еще супер актуально, вот, супер нужно, особенно просто глядя на то, что происходит с нашим дизайном, книжным, любым.
Возвращаясь к Родченко, вот помимо того, что он заложил определенные приемы фотографии, он же еще был дизайнером, и не только, и много-много кем еще. Можете ли поподробнее об этом рассказать? Вот Александр Родченко, он кто?
Да, конечно. Собственно, Александр Родченко, можно его, наверное, назвать человеком эпохи Возрождения, вот это вот клише о человеке, который может работать, в принципе, в любой области. И на самом деле, до того, как заняться фотографией, это было достаточно поздно для него, это был 24-й уже год, он был сформировавшимся известным художником-живописцем, теоретиком искусства, дизайнером, и он, например, преподавал в таком заведении, как в ХУТМА, высшие художественно-технические мастерские, это самый, собственно, знаменитый художественный вуз этого времени, и он уже в этот момент, при том, что он был сам еще тогда достаточно молодым человеком, стремился заложить основы для искусства будущего, и он, соответственно, учил своей идеологии, конструктивизму, авангарду, а не новому пониманию совершенному, геометрии, плоскости, динамики молодых студентов. На самом деле он был вполне равноценным членом того общества авангардистов, которое включало в себя и Малевича, и Татлина. Они были немножко постарше, но, тем не менее, вот в тот момент, когда он появляется в Москве, да, это там уже 17-18 год, он очень быстро вливается в этот круг и становится одним из главных действующих лиц.
И вот как раз еще тогда вопрос. Вы для себя как-то объясняли, почему авангард, и в том числе, да, Александр Родченко и то, что он делал, в какой-то момент стало... Ну, сначала ненужным, получается, да, а потом запрещенным. В чем причина?
Причина просто в том, как поменялись совершенно задачи государства. И надо сказать, что на самом деле это произошло по всему миру, да, не только в Советском Союзе. Потому что 10-е и 20-е года – это эпоха совершенно невероятного и технического, и общественного, и социального прогресса. И, соответственно, почему авангард был настолько популярен и актуален в Советском Союзе? Потому что они строили новую страну, и они строили совершенно новую эстетическую концепцию, и они считали, что когда у нас есть в здоровом теле здоровый дух, если мы создадим мир, подчиненный вот этой авангардной эстетике, то, соответственно, у нас появятся новые люди, которых требует это общество. Уже все-таки в 30-е годы Советский Союз перестает быть новым государством, совершенно меняются задачи, меняется идеологическая повестка. Легче всего это объяснить на примере Маяковского, потому что он самый знаменитый. Я думаю, все тоже представляют себя, да, как вот он был, по сути, рупором революции Советского Союза, и вот, соответственно, вот в 29-м, да, он, по-моему, полностью выпал из концепции и уже там покончила жизнь самоубийством. Просто потому, что вот эта свобода творческая, экспериментальная, она не может продолжаться вечно, потому что это не стабильность. Да, стабильность, наверное, необходима после периода экспериментов. И, соответственно, наступил период неподходящий экспериментов, и авангард вот в этом радикальном своем проявлении прекратил свое существование.
А вам не кажется, что сегодня вот примерно схожая ситуация? Мы хотим чего-то нового и обращаемся в том числе вот и к Александру Роченко, и к Маяковскому, и к Татлину, и к Малевичу, и чему-то подобному. Вот эстетически.
Да, конечно. Но снова, например, актуализируется тема космоса, снова актуализируются все социальные проблемы. Кстати, сейчас опять, скажем так, в мировом контексте, наверное, да, мир немножечко идет, хотя, правда, и туда, и в левую, и в правую сторону. Но, тем не менее, конечно, есть цикличность некоторой идеи, есть цикличность некоторой эстетики. И действительно, в данный момент общество больше настроено на что-то новое, да, на эксперименты, и, соответственно, те идеи, которые, может быть, не до конца были реализованы в авангарде, они хотят реактуализировать сегодня.
А вы вот в сегодняшнем дне что-то оттуда видите, вот по визуальной культуре, по улице, когда идете, рекламу, когда
конечно,
смотрите фильмы?
Огромное количество всего. Если вы посмотрите на плакаты, вот в интернете, я не знаю, в Фейсбуке я открываю страницы, все обложки, все какие-то афиши, это все продолжение конструктивизма. Мой любимый издательство Ed Marginen, если вы знаете, если вы посмотрите на их совершенно потрясающие обложки, это тоже конструктивизм. Он настолько еще актуален, потому что он, по сути, минималистичен. И вот в этом вот мире векторных изображений, да, когда мы, соответственно, все максимально упрощаем, чтобы это можно было поместить на любую поверхность, на любой размер, эта эстетика, опять-таки, гораздо более актуальна, чем, я не знаю, если мы посмотрим на барокко или на то же арт-деко. Может быть, знаете, несколько лет назад футбольный клуб «Ювентус» изменил свой логотип с такого очень классического, практически, да, такого герба на просто букву J для удобства брендирования, для того, чтобы это можно было печатать там в любом формате, я не знаю, как-то использовать на одежде, на стенах, на графике. И это тоже идея, в принципе, совершенно конструктивистская. Выделить какую-то одну черту и вокруг нее построить очень простое, минималистичное изображение, которое уже будет, соответственно, потом использоваться в любом виде.
То есть функционально, практично и красиво при этом.
Да, да.
Никита, когда вспоминаешь Александра Роченко, еще его называют дизайнером и тоже весьма серьезным и оказавшим большое влияние, и при этом сегодня, когда разговариваешь с дизайнерами, ну, неважно, даже там веб-дизайнеры, интерьерные дизайнеры и так далее, многие отмечают, что сегодня в России очень бедная визуальная культура. Согласны ли вы с этим, и как, на ваш взгляд, так получается, учитывая, что вот, вот смотрите, какое историческое наследие, а уж если там в Петербург съездим, так вообще, если мы берем более поздние эпохи?
Проблема, наверное, в том, что, к сожалению, вот, например, из-за того, что в 30-е годы авангард был, по сути, спрятан от публики, и несколько десятилетий у нас было достаточно стагнирующее все-таки, я бы сказал, искусство, хотя, конечно, в соцреализме есть тоже много интересного. Если вы сравните это с Западом, да, где просто весь 20 век постоянно происходили какие-то новые эксперименты, изобретались новые направления, у нас просто все было гораздо медленнее. Поэтому, естественным образом, 90-е годы мы попытались это как-то наверстать. Более того, именно поэтому, наверное, стал так популярен авангард в 90-е годы, потому что там мы подчеркнули последнюю актуальную историю из нашей истории искусства, да, и, соответственно, попытались ее продолжить, вот этот вот обрубленный конец восстановить. Но просто если сравнить это с 20 веком на Западе, мы, наверное, все-таки с Западом равняемся, то у нас, к сожалению, чуть-чуть менее богатое получается наследие. Хотя, на самом деле, если поискать, то можно найти очень много. Поэтому, наверное, говорить все-таки о бедности культуры не приходится.
Это радует, греет наши сердца. Никита, я еще вот когда читал об Александре Роченко, столкнулся с такой формулировкой, что без него не было бы современного дизайна. Можете ли вы растолковать, что это означает, почему?
Понятно, что любые подобного рода заявления, они все-таки могут быть, наверное, оспорены, потому что рядом с Родченко был целый ряд авторов у нас, это и Степанова, и Попова, и, собственно, тот же Татлин, например. Но, тем не менее, Родченко был, наверное, главной фигурой в продвижении дизайна. Я уже упоминал о том, что он преподавал во Вхутемасе, он писал огромное количество статей, да, он издавался в «Новом Лефе», он был главным пропагандистом, притом без плохой коннотации этого слова. И, наверное, без него просто эти идеи не закрепились бы таким образом, как они закрепились у нас. Хотя надо понимать, что, например, на том же Западе, да, в похожее время появляется Баухаус, который во многом синонимичен нашему конструктивизму. И, может быть, многие изобретения конструктивизма пришли бы к нам вот так вот потом вторичным путем через тот же Баухаус. Но, тем не менее, Родченко действительно такая фигура, без которой история дизайна пошла бы, по крайней мере, другим путем. Может быть, обходным, но приведшим к похожим результатам, но, тем не менее, точно другим.
Ну и давайте тогда напоследок тоже возьмем на себя роль пропагандиста в хорошем смысле слова и скажем слушателям, для чего мне нужно узнать или непременно познакомиться с Александром Родченко и его художественным наследием.
Я думаю, что главное, что, мне кажется, имеет смысл изучать в авангарде, это те приемы и те идеи, которые они пытались внести в искусство. Это в первую очередь динамика, это в первую очередь понимание функциональности, да, и конструктивности предмета и искусства. Потому что, на самом деле, даже каждый раз, когда вы делаете фотографию на смартфоне, я думаю, это делает практически каждый слушатель, вам все равно нужно как-то простраивать композицию. Да. Если вы просто банально прочитаете и потом посмотрите на фотографии, да, Родченко с его диагоналями, с его ракурсом, если вы посмотрите, каким образом он составляет свои коллажи, то за день ваше умение создать яркий, динамичный снимок увеличится в разы. То есть даже такие банальные вещи. Ну и в любом случае, просто визуальная культура, она очень, мне кажется, важна даже для какого-то более успешного, удобного существования.
Полностью с вами согласен, Никита. Спасибо вам большое за беседу.
Спасибо вам.
А слушателям я напомню, что мы беседовали с заведующим отделом культурно-просветительских программ мультимедиа-арт-музея Никитой Слинкиным.
Интервью на радио «Спутник».